Кирилл Корзун. Танец с клинком. Пролог. Она терпеливо ждала рассвета. Ночной мороз сковал тело неподвижно сидящей девушки льдом. Лоза из смерзшихся капелек воды брала начало вокруг стройной талии, четко повторяя выпуклости и впадины, ощетиниваясь острыми шипами сосулек. А тонкий слой инея на коже придавал медитирующий видящий облик, вырезанный из камня статуи. Илана терпеливо ждала. Робкие солнечные лучи пробились сквозь верхушки деревьев, дотянулись до распахнутого настежь входа в скромную небольшую юрту из черного войлока. Дотянулись и выхватили ее угловатый силуэт из рассветных сумерек внутри жилища. Крохотный кусочек светила решительным росчерком обозначил очертания девичьей фигуры, освобождая видящую из холодного плена сумеречных тенет и останавливая гибельное действие заклятия. Ночные охранные чары судебной юрты медленно истаяли под солнечным светом, а следом явились тюремщики. Они быстро и уверенно вошли в юрту, следуя за солнцем по пятам и заслоняя его своими телами.
«Ты нарушила волю народа!»
Глухо и надтреснуто прозвучал голос отца Эланы. Обвинение из его уст легло на плечи шаманки невыносимым грузом. Казалось, что от его тяжести громко захрустела тонкая ледяная корочка на них. Судорожная конвульсия, сжавшаяся напоследок хищной лозы, пустила Илане кровь. Пара капелек крови прочертила ветвистые багровые борозды на бледной коже ее шеи, укрывшись в распахнутом меховом воротничке короткой курточки, затекая в ложбинку промеж полушарий упругой девичьей груди. Сопровождающий ее отца охотник невольно проследил путь застывающих на холоде ручейков крови и стыдливо отвел взгляд.
«Твою судьбу будет решать совет племен», продолжал говорить верховный шаман народа Эвьен, «как и судьбу твоего нового жениха. Ты разочаровала меня, дочка. Я не смогу тебе помочь, не в этот раз».
Старик зябко кутался в медвежью шкуру, его не на шутку знобило. Челюсти старика то и дело пытались зажить самостоятельно и клацанием кастаньет отстучать зажигательную дробь танцевального ритма. И без того прерывистая речь шамана оборвалась окончательно. Ее закончил гулкий внутренний кашель, а сам Удаул сгорбился и отвернулся. Он страдал, потому что не мог помочь своей дочери. Впитанные с молоком матери традиции незримые практически полностью управляли каждым из народа Эвьен, но на тех, кто был носителем духовного учения, их действие распространялось всеобъемлюще, и спрос с них был значительно строже. Молодой охотник, сопровождавший шамана, с жалостью оглядел несчастную пленницу и тяжело вздохнул. Ему были хорошо известны слухи, гуляющие по становищу племени медведей. Шаманку ожидала ритуальная казнь, принесение в жертву. Шаман вновь оглянулся на дочь. В уголках ее глаз скопилась влага, и Лана плакала. Молча, без всхлипов, продолжая оставаться в тисках шипастой ледяной лозы. Горячие слезы взломали маску из инея и сердце старика.
«Почему? Почему ты это сделала? Зачем ты притащила с собой этого грязного пса? Изгоям не место среди нас!»
С болью в голосе прокричал Удаул.
«Зачем, дочка, зачем?»
«Воля предков, судьба, возвращение владыки».
Тихий шепот дочери привел верховного шамана в неистовство.
«Ты лжешь! Духи предков молчат! Не смей прикрываться их голосами!»
«Они отвернулись от тебя».
Преодолевая боль в одеревенелых мышцах лица и еле ворочая языком, девушка прикрыла глаза и, сосредоточившись, воззвала к предкам.
«Услышь их голоса».
Холодный, выложенный камнями очаг вспыхнул в мгновение ока. Пролежавшие там половину зимы промерзшие дрова загорелись так ярко и жарко, словно были облиты маслом. Пламя взревело. Взревело, поднимаясь до потолка юрты и принимая человекоподобный облик. Волна жара упруго хлестнула во все стороны. Сотканный из языков огня и дыма пылающий человек медленно выпрямился и слепо уставился на верховного шамана. Перепуганный насмерть охотник торопливо попятился к выходу из юрты и, неловко споткнувшись, упал на спину и пополз дальше. Илана отчетливо видела его лицо, искаженное священным ужасом.
«Удаул, сын Наримана, как ты позволил себе усомниться в словах видящей?»
Призванный девушкой дух заговорил ее устами. Не узнать этот потусторонний безжизненный голос было попросту невозможно.
«Как ты посмел перечить воле предков?»
Источаемые им волны теплого воздуха расходились кругами, растапливая наметенный в юрту снег, разрушая ледяные оковы девушки. Пламя гудело. Пламя подавляло. Сгорбившийся Удаул нахмурился и покорно опустился на одно колено, склонив голову перед духом одного из величайших шаманов прошлого.
«Мы не можем пойти против данного народом слова, великий Хадиуль. Моя непокорная дочь нарушила договор и должна быть наказана», —
твердо произнес старик, поднимая глаза на пылающее воплощение Лоа и Илану, безбоязненно вставшую рядом с ним.
«Таков закон народа, так завещали предки».
«Предки желают воссоединения народа Эвьен, воссоединения и величия для своих потомков. Ты совершил ошибку, Удаул, и еще не поздно ее исправить».
Потрескавшиеся на морозе губы девушки едва шевелились, а из носа и ушей текла кровь.
«Твоя дочь также ошиблась, поставив любовь к вождю изгоев выше долга, но мы простили ее. Любовь — великая созидающая сила, чья мощь превосходит искусство владык. Она объединит племена и укажет вам путь, уже указала, и все расскажет, когда придет время».
Видящая пошатнулась. Ноги девушки подкосились, и она без сил рухнула на пол юрты рядом с пылающим очагом. Старый шаман неверяще смотрел на то, как пламенное воплощение Лоа опустилось рядом с ней на колени и бережно погладило ее по щеке, чтобы спустя мгновение превратиться в светящееся облако искр и исчезнуть без следа. А очаг, служивший ему пристанищем, продолжил гореть, мягко и спокойно, разбрасывая по стенам юрты десятки пляшущих теней, истаивающих под натиском лучей солнца. Аккуратно укутав дочь в шубу и взяв ее на руки, Удаул испытал невероятное облегчение. Его пытливый ум раз за разом прокручивал в голове слова предка, и ему не терпелось как следует расспросить Илану, но сначала...
«Пошли домой, доченька, теперь папа сможет тебя защитить», —
прошептал старик и вышел наружу, подставляя лицо лучам восходящего солнца. Глава первая. Разум порождает законы, призванные защищать слабых и пресекать беспредел сильных, но тщетно. Законы гораздо чаще лишь разделяют людей, создавая иллюзию безопасности и только частично сдерживая порывы агрессивного меньшинства. Тем, кто смог приступить запреты, они придают дополнительный стимул, пестуя из них самых изворотливых, хитрых и жестоких хищников этого мира. Сплющенный коридор пошарпанных кирпичных стен переулка, топот ног убегающей жертвы и чувство обреченности, витающее в холодном воздухе. Не оставалось ни малейшего шанса, гулкое эхо торопливых ударов подошв опережало отчаянно ищущего спасения человека, подстегивая настигающих его хищников. Четверо мужчин, сдержавших азарт охоты подготовкой и четким планом. Стремительное движение темных и неясных силуэтов сопровождалось лишь резкими порывами ветра. Преследователи непринужденно скакали между потоками воздуха, как по ступенькам, бездумно и естественно отталкиваясь от пустоты под ногами и напрочь игнорируя несколько законов физического мира. Их цель постоянно оставалась в зоне видимости и двигалась по составленному для нее маршруту. Дичь загоняли. Вдумчиво, профессионально и уверенно. Город безмятежно спал. На пустынные улицы изредка выходили редкие пешеходы, почти всегда целеустремленные и собранные. Ночь — не время для беспечных, особенно на левом берегу Сибирска. Поэтому свидетелей погони практически не было. А те, кто что-то видел, предпочли сделать вид, будто ничего не заметили. Беглец споткнулся. Нога, обутая в стильный полуботинок, на толстой подошве заскользила по льду, тонким слоем сковавшему часть переулка. Мужчина неловко взмахнул руками, пытаясь вернуть равновесие, оступился, и носок его второго ботинка врезался в неглубокую ямку.
«Ксо!»
Негодующий вопль, рухнувший на брусчатку жертвы, неожиданно вызвал среди преследователей растерянность. Что-то пошло не так.
«Захват!»
— приказным тоном прошептал старший четверки наемников, облаченных в тактические городские комплекты формы скаутов Российской империи.
«Уровень опасности красный».
Его последнее слово наполовину украл порыв ветра. Но наемник привычно сопровождал слова жестами, и предупреждение об угрозе никто из его бойцов не пропустил. Взмыв высоко в воздух, двое скаутов вырвались вперед и по пологой дуге преодолели остаток переулка, начисто отрезая жертве пути к отступлению. Гололед и брусчатка по бокам от упавшего беглеца взорвались мелкой шрапнелью, безжалостно исполосовав одежду пытающегося встать на ноги человека. но выпущенная третьим наемником смертоносная очередь из мутных сгустков спрессованного волей воздуха оказалась всего лишь предупреждением.
«На колени, руки за голову!» —
прогремел слаженный хор из четырех голосов.
«Руки за голову, живо!»
Капкан захлопнулся.
«Это был новый костюм, мне его невеста выбрала!»
Новый возмущенный вопль человека достиг ушей командира звена, парящего в воздухе в двух метрах от цели.
«Вы мне за это ответите!»
Беглец не выполнил требований. Казалось, его вообще не волновало ничего, кроме судьбы стильного делового костюма, серьезно пострадавшего в перипетиях погони. Он вел себя странно. Наемники насторожились и, вопреки угрозам, не стали атаковать. Людей всегда пугает непонятное. Беглец поднялся на ноги, и наемники увидели, как его внешность плавно начинает трансформацию. Волосы отросли и сменили цвет, стремительно приобретая оттенок выгоревшего до белизны пепла. Черты лица заострились и вытянулись, ломаными линиями обозначая скулы и угловатую челюсть. «Что за чертовщина?» — растерянно подумал Звеньевой, рассматривая меняющийся на глазах облик стоявшего перед ним человека. Взрослый мужчина неожиданно помолодел минимум на полтора десятка лет.
«Кто ты такой?»
В ответ наемник получил лишь усмешку, с трудом различимую в темноте, кривую и неестественную. Левый угол рта беглеца остался недвижен. Проявившийся на этой стороне лица шрам ровно наполовину парализовал мимику, а вот правый уголок зловеще изогнулся, демонстрируя оскал раздраженного хищника. Парень спокойно и расслабленно сделал плавный шаг вперед, нарочно вступая в пятно света от единственного и очень тусклого фонаря. Теплый и мягкий свет, дрожащий и порождающий множество теней, и его узнали. Новое лицо беглеца не предвещало наемникам ничего хорошего. Командир звена скаутов сохранил бесстрастность, внутренне похолодев от хлынувшей во все стороны волны ненависти, что мощным шквалом ударило по наемникам и остудило их пыл.
«Неожиданная встреча, не так ли?»
«Вы оказали нам честь, хан», —
сдержанно ответил наемник, лихорадочно прокачивая ситуацию.
«Учитывая обстоятельства встречи, полагаю, что у вас есть вопросы».
«Догадливый, это радует. Чем вам не угодил мой второй заместитель?» «Уверяю, этот остолоп вам ничего бы не сказал, и вовсе не потому, что такой храбрый. Как говорят в одном анекдоте, Ванька и рад бы сказать, да не знает нифига», —
заговорил недавний беглец, полностью сменивший обличье. Речь молодого парня с азиатскими чертами лица, стоявшего на месте прежней жертвы, звучала живо и слегка насмешливо.
«И то, что я вас не трогал, не означало неведение. Всего-то не стоило трогать моих людей, но вы не догадались, и продемонстрировали непозволительную наглость». «И, приступив отведенную черту дозволенного, сами вынесли себе приговор».
«Хан»,
аккуратно приземлившись, Звеньевой почтительно поклонился, признавая силу и власть говорящего с ним Аристо.
«Ваша правота неоспорима. Поэтому, при всем уважении к вашему роду, у нас не остается иного выхода».
Выпрямляясь и заканчивая приносить извинения, командир звена неуловимо взмахнул руками, нацеливая на юношу мощь уже сплетенной техники.
«Мы просим прощения, хан».
В словах опытного наемника скользнула нотка истинного сожаления.
«Работаем!»
Спустя мгновение на парня, безмятежно стоявшего на обледенелом пятачке, обрушился мощный поток воздуха. Обрушился, навалившись на плечи и не давая сдвинуться с места. Обрушился и захлестнул рассекающими объятиями бешеного вихря, на несколько секунд приподнявшего свою жертву в воздух. Вращающаяся воронка из сотни воздушных потоков надежно удерживала цель в этом положении долгие несколько ударов сердца. Пара наемников, отрезавших пути к отступлению, практически одновременно метнула в парня по отливающему синевой энергетическому лезвию. Полутораметровые полумесяцы ударили крест-накрест, вынуждая юного хана полностью сконцентрироваться на поддержании духовной защиты. А третий наемник ловко выдернул из-за пояса два увесистых цилиндра с яркими белыми полосками на боках. Обе чеки отлетели от гранат с едва различимым слитным щелчком. Светошумовые подарки полетели прямиком в вихрь. Он жадно поглотил их, моментально втянув в свое нутро. Яркая вспышка взрывов сопровождалась мощным акустическим ударом, усиленным гулкими стенами переулка. Спланированная и отработанная ловушка захлопнулась окончательно. Охотники изначально не собирались давать жертве ни единого шанса.
«Мы сделали его!»
Азартно выкрикнул метатель гранат, внимательно всматриваясь в опадающий вихрь.
«Подстрахуйте, я вкачу ему блокиратор!»
Наемники быстро переглянулись между собой. После недолгой заминки командир жестами подтвердил инициативу подчиненного и поторопил остальных.
«Живее, у нас мало времени, готовьте к транспортировке!»
Боец с инъектором прыжком вознесся над жертвой, распростертой на брусчатке и частично скрытой разряженной снежной пеленой, поднявшейся из-за вихря, и с высоты 4 метра с удивлением увидел усмешку на лице расслабленно валяющегося на камнях парня. Сухой треск винтовочного выстрела заставил наемников забеспокоиться. Сердце командира звена дрогнуло и сбилось с ритма. Взвинченное адреналином восприятие замедлило течение времени. И потому он смог заметить тонкий, пульсирующий энергетический луч, красной полосой протянувшийся от укрывшегося в сотни метров стрелка. Луч, метко угодивший в середину груди бойца с инъектором. Багровый бутон миниатюрного взрыва отшвырнул пораженную цель вниз. Человек перекувыркнулся и с грохотом впечатался лопатками в мостовую. «Поток крови. Снайпер ранга учитель», — мелькнуло в мыслях старшего. Ситуация изменилась и требовала кардинальных решений.
«Убить его! Немедленно!»
Тренировка всего лишь оттачивает навыки и рефлексы. А следующий по пути воина сражается не только телом, но и духом и разумом. Только настоящая битва дает возможность продвинуться в совершенствовании этих качеств. Там, балансируя на грани между жизнью и смертью, воин способен преодолеть ранее недоступные ему пределы и продвинуться вверх по лестнице силы. Использованный мной фантом отлично справился с поставленной перед ним задачей. Наемники, нанятые Астаховым, решили воспользоваться неспокойной обстановкой в Сибирске и похитить одного из моих подручных из числа тех, что недавно прибыли из Японии, и просчитались. Ненавязчивую слежку этого отряда мои люди обнаружили с трудом, и это несмотря на информацию, предоставленную Мэйли. Наемников обнаружили и незаметно взяли под контроль. Каждое их действие подвергалось тщательному анализу. Мне даже немного понравилось ломать голову над некоторыми поступками скаутов. Жаль, что они так быстро сместили внимание на замкома ушкуйников. Пришлось досрочно прекратить понравившуюся игру в шпионаж. Разорвав связь с фантомом, я избавил его от пут воли и отпустил в свободное плавание. Насыщенная бахиром тень ринулась в атаку без сомнений. Рывком вскочив на ноги, мой двойник высоко подпрыгнул, делая обратное сальто, и приземлился уже позади тех двоих, что, как им казалось, отрезали ему путь к отступлению. Пробеем защиту, чтобы понервничали. Алекса, что стояла неподалеку, опустилась на одно колено и, тщательно отслеживая обстановку через оптический прицел, едва заметно кивнула. Дернув за рычаг Генри на своем монструозном винчестере, реплики образца 1866 года, она перезарядила винтовку и слегка сместила прицел. «А потом прикроешь меня, только не пристрели их главного, пожалуйста. Мне надо перекинуться с ним парой слов». Девушка вновь выстрелила. Винчестер выплюнул сноп пламени, отправляя кроваво-алый кристалл бронебойной пули в короткий полет. Я невольно залюбовался ей. Выбившаяся из-под меховой шапки прядь жемчужных волос волнистой линией выделялась на фоне ее румянца, приоткрытые губы напоминали о недавних прикосновениях к моей шее. Нельзя было пренебречь возможностью усилить напарницу. Стряхнув с себя пелену очарования, я приблизился к краю плоской крыши здания, выбранного нами, в качестве удобной точки обзора. За спиной вновь грянул выстрел. Щелчок рычага Генри догнал меня уже в воздухе, падающего вниз с высоты 5 этажей, с широко разведенными руками. Двойной переворот, жесткий удар обеих ног в растянутую вдоль мостовой мембрану из темной бурлящей энергии тьмы. Мембрана спружинила как батут, погасив набранную мной скорость, и тут же вернула ее обратно, изменив вектор моего движения. Ветер, бьющий в лицо злым и кусачим потоком. Иллюзорное ощущение полета. Выстрелы из винчестера слились в короткую канонаду. У нее было 12 выстрелов, чтобы не дать наемникам быстро покончить с фантомом и скрыться. Но я уже видел, что придется задействовать резерв.
«Варяг! Варяг на связи!» — спокойно отозвался наушник гарнитуры. «Готов работать!»
«Цель — перекрыть пути отступления и удержать учителя. Задействуй близнецов!» Отрывисто крикнул я в микрофон гарнитуры, делая в воздухе головокружительный кульбит. «Действуй!»
«Принято!»
Также спокойно ответил Хельги и отключился. Погасив энергию приземления кувырком по еще одной крыше, я продолжил бежать к намеченной цели. Будь отряд наемников собранным из одиночек, мое беспокойство можно было бы назвать чрезмерным, но благодаря Мэйли мы знали, что Астахов выбрал из предоставленного ему списка сработанную и подготовленную команду, и не пожалел денег на ее обеспечение, очень хорошее и современное.
«Попался!»
Мой азартный выкрик совпал с рефлекторным броском куная.
Крутанувшись в воздухе, раскаленной стихийной техникой метательный нож врезался в сканирующий окрестности БПЛА. Судя по направлению поиска и головкам ракет под треугольными крыльями, его оператор как раз нацеливал его на снайпера, на Алексу.